Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Во вторник Святая Церковь совершила празднование обретения честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Открывая нашу сегодняшнюю программу, слово по окончании акафиста преподобному Сергию в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, сказанное смотрителем патриарших покоев Лавры архимандритом Ильей Рейзмером. Очередной фрагмент из авторского цикла «Нужно знать и исполнять» Константина Ефимовича Скурата по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова продолжает нашу сегодняшнюю программу. Передача «Наш архив. Фрагменты божественной литургии, совершенной в Троице Сергиевой Лавре» в начале нынешнего века поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея, продолжит нашу сегодняшнюю программу. Затем вы услышите седьмую заключительную передачу из цикла «Песнотворцы Лавры преподобного Сергия». У нашего микрофона будет помощник регента хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Екатерина Николаевна Садикова. Завершит сегодняшнюю программу очередной фрагмент из монастырских писем архимандрита Антония Медведева.
Thank you.
Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Ильи Рейзмера по окончании акафиста преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе лавры.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос основал на земле свою святую православную церковь, чтобы люди, принадлежащие к ней, верой и добродетельной жизнью унаследовали его спасительные заслуги. Святые отцы сравнивают нашу церковь с кораблем, плывущим по бурному житейскому морю. Святый Иоанн Златоуст говорит: так сделал Христос, что пустил церковь плыть по бурному житейскому морю. Он не утишил волн, он не укротил бури, но обезопасил корабль. Когда против церкви восставали народы, как буйные ветры, и бесы, как волны, когда поднимала страшная буря, Господь охранял ее. И что удивительно, говорит Златоуст, не только буря потопила корабль, но корабль, церковь, укротил бурю. Такого величия церкви, когда на нее нападают, она побеждает. Когда против нее злоумышляют, она преодолевает. Гонима она прославляет. Со дней святых апостолов святая церковь сохранила благодать Святого Духа. Сокровищницами святой церкви являются святые таинства, обряды, богослужение и многовековой опыт, отраженный в верных сынах нашей святой церкви. Сегодня мы и постоянно чтим одного из великих сынов нашей церкви, преподобного Сергия. Он был верным сыном нашей церкви. Она возродила его в таинстве крещения, в истинной церковной атмосфере. Прошли его детские юные годы. Постоянным пребыванием его был храм, молитва, чтение Слова Божия. Он учился грамоте по псалтирю, а житие святых читал, чтобы брать пример, верно следовать за Христом. Преподобный весьма удивлялся подвигам великих святых, Антонию Великому, Савве Священному, Ефиму Великому, Пахомию и многим другим. И молил Пресвятую Троицу, чтобы быть ему подражателем этих святых отцов, и был услышан. 23 лет он полностью отдает себя на служение церкви. Вначале в иноческом монашеском чине, потом принимает священный сан и становится духовным руководителем множества инок и миран. Служа верно Святой Церкви, она возродила в своем верном сыне самые лучшие добродетели, прежде всего, кротость, смирение, терпение, трудолюбие, незлобие и, прежде всего, любовь. Он возревал в своем сердце любовь, идя навстречу обездоленным и обиженным. Святой Сергий все покрывал любовью. Он воодушевлял своих соотечественников на подвиг защиты церкви и Родины от иноверных поработителей. Так он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и предсказал ему славную победу. дальних и ближних. Ава Сергий призывал быть верными сынами Церкви Православной и в ней созидать свое спасение для вечной жизни, ради которой дана нам и земная жизнь. Иначе смысла бы жизни не было бы, если бы не были бы бессмертны. Бессмертная душа дороже всего мира. Вечная жизнь предназначена нам. Райские обители для угодивших Господу праведников. И мы, дорогие братья и сестры, являемся членами Единой Святой Церкви. Иисус Христос вчера и ныне тот же. Апостол Павел говорит, что Господь всегда и ныне с нами. Поэтому христианин, говорит святый Иоанн Златоуст, желаешь ли ты духовного возрождения, обратись в церковь, человек. Только у нас, православная церковь, возроди тебя в таинстве крещения. Желаешь Духа Святого получить? Церковь одна, и только она одна даст тебе дар Святого Духа в таинстве миропомазания. Чувствуешь грехи душевные и телесные? Желаешь исцелиться? Обратись к Святой Церкви. Только она и одна через своих пастырей, имеющих апостольское преемство, даст тебе этот дар в таинстве покаяния. Желаешь теснейшего союза с Господом нашим Иисусом Христом, получить залог вечной жизни, принять тело и кровь Христову, обратишься в Святую Церковь, и это она благо достанет. Не мудствуешь тело и душой, обратись в Святую Церковь Православную. Она и только она одна исцелит тебе в таинстве соборования или освящения, даст тебе прощение грехов. Дорогие братья и сестры, и поныне благодать Святого Духа пребывает в нашей Церкви и будет пребывать до скончания века. Это великое счастье, милость, никому не дано, как православному христианину. Поэтому мы должны быть верными чадами Святой Церкви Православной. Святый Киприан Карфагенский, священномученик, живший в III веке, была страшна в Карфагене язва, моровая язва. Язычники боялись, по городі кругом трупи. Повно ніхто боявся хоронить. Он організував християн сам, хоронив усопших, кого отпівав, кого ще напустував, убрали всіх, і ніхто не заразився. І язичники увиділи це велике знамення християнської. Після цих тисячами почали приймати християнство. І от святий священномученик Кіпріан Карфагенський говорить, кому церков не мать, тому Бог не отець. Можно читать Евангелие, можно веровать в Отца и Сына и Святого Духа, исповедовать эту веру. Но нигде, кроме Церковь Православной, спастись невозможно. И заканчивает священномученик Кибриан такими страшными словами. Великая вина разделения раскола не умывается даже мученической кровью. Если раскольник пострадает за Христа, не спасется. Дорогие братья и сестры, дано нам великое счастье иметь преподобную серию покровителя на небесах и ныне над нами. Покров Божьей Матери над нами. Она явилась преподобному Сергию, предблаженной кучи, сказала, я не оставлю обители твоей и буду покровом над этом месте. И действительно, ни татаро-монголам, ни польско-литовским войскам, ни французам в 1812 году, ни немцам Первая мировая, Вторая война. Никому Матерь Божия не позволила переступить порог обители преподобного сердца. И хотя 27 лет обитель была закрыта, но Матерь Божия хранила мощи преподобного Сергия. И поныне благодать велика над нами. Рассказывают старожилы, даже когда лавра была закрыта, приходили в 30-е годы, прикладывались с алтарной части Успенского собора, Троицкого собора. И Никон Рождественский похоронен, архиепископ Вологодский, за духовским храмом писал: «Посмотрите, если хотите пример взять с верующего православного русского человека, посмотрите на эту старушку, еле добрела с Дальнего Востока, из Молдовы или из Украины, опираясь на свой незатейливый посох, прикладываясь к преподобному Сергию, проливает сладкие слезы. Спросите: бабушка, о чем плачешь? С преподобным прощалась она». И дальше он также, святый, говорит Никон: «Пока не зарастет народная тропа преподобному Сергию, будет стоять Россия. От нас зависит это, от верующего русского народа. И мы верим, не зарастет тропа, и будет стоять Святая Русь. Светит всему миру, всем очи духовные и телесно обращены к России. От нас они ждут пребывания Божией Матери, пояса на Руси». И многие судейки показали, что Матерь Божия над нами, что Русь можно и ныне именовать домом Богородицы. Итак, новый дом Евфрату. Как причудно! Преподобный исповедник Афанасий Ковровский прекрасные стихиры написал русским святым и назвал нашу Русь как бы Вифлеемом. Новый дом Евфрату, уделе избранный, не уделе избранный, Русь святая. Храни же веру православную, помни, что только в ней и нигде, только в ней, в церкви и в вере православной, в ней твое утверждение, в ней спасение Твое. Преподобный Отче наш Сергий, помоги нам быть верными чадами, принести покаяние и унаследовать вечную блаженную жизнь. Аминь.
Спасибо. Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера в память и похвалу преподобного Сергия. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Нужно знать и исполнять» по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова.
Слышен болезненный стон. Иду от вокзала в обитель преподобного Сергия, где уже 200 с лишним лет располагается Московская духовная академия, если считать и лихие годы правления атеистических властей. А меня на всем пути обгоняют молодые люди. Мне хочется тоже ускорить шаг. Не получается. Начинает болеть сердце, в груди становится тяжело, задыхаюсь. Состояние ухудшается, если приходится что-то нести. начинает заползать в душу печаль. Но это ведь почти ничто по сравнению с болезнями, которые приковывают человека к постели и не дают покоя ни днем, ни ночью. Мне рассказывал один священник, как он совершал таинство или освящения, или соборования для одной больной на дому. Я слушал и содрогался. И вот тут-то и встают очень и очень серьезные вопросы. Для чего нужны болезни? Как относиться к ним? Как их переносить? Нужно ли лечиться? А как относиться здоровым к больным? На все эти вопросы батюшка дает ответы. Хотя ответы и предельно краткие, как и во всех других случаях, но также предельно точные, полезные, спасительные. Нередко в одном-двух предложениях, тесно связанных между собой, сразу можно найти ответ на многое. Болезнь – нелегкое состояние, а подчас и весьма тяжелое. Слышен, внимая батюшка, болезненный стон и тела, и души. Конечно, трудно понести болезнь человеку на земле, и он всячески старается облегчить свою участь. Но ведь это рассуждения человеческие. Тот, который произвел нас на свет и печется о нас, больше нас знает, что нам нужно. Болезни, безусловно, трудно переносить. Но, по-видимому, такой удел человека, то есть в болезнях, в скорбях, проходить свое земное поприще. Болезни нет только в вечности, если кто своими добрыми делами угодит Богу. А здесь они необходимы. Трудно нести болезни, но ведь они нужны нам, как воздух для тела. Так для чего они нужны? Для того, чтобы человек остановился в своем беге, подумал, взглянул на себя, на свои мысли, слова, поступки, опомнился и покаялся для вечной славы и блаженства. Вот для этой цели Господь и послал, и посылает болезни, чтобы души обновились и облеклись в небесное сияние. Болезнь чаще всего посылается нам как очистительное средство за наши грехи. А если так, то в болезнях не надо печалиться, тяготиться ими, роптать, а нужно благодарить Бога и терпеливо нести свой крест. О болезни, которая тебя посетила, учит батюшка, не надо ахать и наводить на себя ненужную печаль, ведь Бог может и больного человека держать на земле столько, сколько он признает нужным. А у нас с тобою этой веры и нет. И при том еще надо воскреснуть душой, а мертвецы там не нужны. Мы не должны тяготиться болезнями. Они и очищают нас, и даруют нам вечное блаженство. Не роптать на того, кто посылает нам свою милость. Ведь ропот – это такой порок, который обнажает человека и делает непригодным ни для вечности, ни для восприятия в душе благодати, помогающей нести подвиг ради спасения. Ропот еще можно сравнить с огнем, пожирающим все дома и уничтожающим все богатство, собранное людьми, но оставляющим один пепел. Не водворять его в своей душе, чтобы не быть сожженными и не оказаться непригодными для той жизни, к которой стремимся. Мы должны благодарить Бога, что Он по своей великой милости не только хочет очистить от всех грехов наших, но и даровать нам вечное блаженство. Будем благодарить Его. И только когда наступят трудные минуты, будем просить у Него помощи. Безусловно, тяжело нести скорби и болезни, но другого пути нет. Это крест наш, и мы должны его нести. Ведь христианин – это крестоносец, и его, конечно, земной путь должен завершиться на Голгофе. Со Христом распинаемся, с Ним и прославимся. А если кто из нас думает миновать Голгофу, то такой человек спастись не сможет. Ведь всем известно, что пространный путь ведет в муку вечную. И многие из нас идут этим опаснейшим путем. Лучше здесь потерпеть все, что скорбно нам встречается в этой юдоле плачевной, нежели там, в вечности, быть отчужденным от Бога. Ради вечности, ради своего спасения, терпеть все на земле, и если понадобится, то и умереть за Христа, чтобы там Его найти и водвориться вместе с Ним в тех обителях, которые Он обещал уготовить любящим Его. Но это не значит, что не надо обращаться к врачам. Лечиться можно и надо. Следует только являть благоразумие. Лечиться у врачей тоже можно, это не грешно. Лекарства надо принимать, но не очень много. В основном постарайся себя держать в руках и не расстраиваться, а возлагать все упование на Бога. Не преминул отец Иоанн пастырски напомнить и об обязанности христианина помогать больным. Напоминаю вам и то, чтобы вы помогали друг другу во всем, потому что награду получают одинаково, что больной, что и ухаживающий. И как бы обобщая и сказанное, и имеющее быть предложенным, батюшка пишет: «Получил ваше письмо, в котором вы описываете свое горе и болезни». Да, от болезней все стараются избавиться, потому что они очень жестоко иногда терзают наше греховное тело. Но, однако, нам нужно помнить, что без них мы, пожалуй, спастись не сможем. скорби и болезни являются для нас наилучшими духовными врачами. Посредством скорбей и болезней мы очищаемся от грехов и делаемся благоугодными Богу. Скорбным путем прошел наш Спаситель, а также и все Его последователи. Вот и вам Господь послал в этом мире это очистительное средство, посредством которого вы бы очистились и стали пригодны к вечной жизни на небе. Потерпим еще, возлюбленное мое чадо, и понесем свой крест без ропота, потому что ропот и отчаяние двоеспособны лишить человека вечной жизни. Возмогайте Господи и возлагайте на Него все ваше упование, и Он поможет вам и облегчит вам жизненный крест. Да укрепятся сердца наши упованием на Господа и на Его Пречистую Матерь.
Продолжение авторского цикла «Нужно знать и исполнять» по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает передачу «Троицкое слово». Предлагаем вам, дорогие наши слушатели, записи фрагментов Божественной литургии, совершенной в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. В начале нынешнего века поет объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. программе «Наш архив» вы слушали записи фрагментов божественной литургии, совершенной в начале нынешнего века в лавре преподобного Сергия. Завершает нашу сегодняшнюю программу помощник регент Троицы Сергиевой лавры Екатерина Николаевна Садикова. В эфире заключительная передача цикла «Песнотворцы лавры преподобного Сергия».
Есть и другие моменты. Я еще остановлюсь на двух. Опять вернемся к отцу Нафанаилу и его подобно «Приидите трипостасному божеству поклонимся». У него есть в сборнике «Всеночного бдения» такой интересный, любопытный момент. Им приведена стихира Богородичная из Херувимов Носимой, и приписано, что ее полагается петь как Богородичную и там, где она положена. На самом деле она не положена к пению, потому что это на самом деле Богородичен из службы Владимирской иконы Божией Матери. И этот же Богородичен есть в службе Смоленской иконы Божией Матери. Отец Нафанаил, как мы знаем, был регентом Зосимой в Смоленской пустыни, где Смоленский храм был главным. То есть это была храмовая стихира, стихира храма. Но помещает он ее в сборнике «Всеночного бдения» как Богородичен, как полноправный Богородичен общий. И вот отец Матфей, он исполняет этот Богородичен, заменяя им положенные Богородичные в данные праздники. Но не просто произвольно. Вот он хочет спеть его, и он берет его. У него есть определенная логика, когда он его употребляет на службе. И этот Богородичен написан «Наподобен ты, придите трипостасному божеству поклонимся», то есть троицкая стихира, на которой распета же, на этот же напев, стихира преподобному Сергию. Один из праздников, в которых он ее берет, это служба Сергию Вакху, мученику, это День Ангела преподобного Сергия. И вот так как она у нас соединяется со службой преподобного Сергию, он ставит на славу стихиру преподобному Сергию и потом берет этот Богородичен. Что это? Вольность или вдумчивый подход к службе? Какую связь можно уловить в том, что отец Матвей связывал эти напевы и их употреблял? То есть лавра Троицы Сергиева, да? Напев Троицы, и на этот напев распевается стихира преподобному. Эти напевы связываются. Не только в этом наблюдалось вот это особый подход распевщика, отца Матфея как распевщика, но и в других моментах. И в этом отец Матфей наблюдает большую смелость. Вот мы сейчас только что вернулись к отцу Нафанаилу, все знают эти песнопения. А сейчас бы мне хотелось вернуться к яичку, которому мы, к сожалению, мало очень уделили певческого пространства, такого звукового пространства. И уже знаменный распев, бывший одноголосный, положен в четырехголосную фактуру. Нет, отец Матфей этим не ограничивается, он снова извлекает знаменный распев из этой четырехголосной фактуры и делает, можно сказать, новую аранжировку. И последний момент, последний пример, хотя, конечно, не последний в творчестве отца Матфея, но вот я просто останавливаюсь на некоторых. Как он умел украсить службу? В основном все регента как украшают? Ну, по принципу многообразия. По принципу, что надоело нам это петь, нам это скучно, давайте возьмем что-нибудь новенькое, вот позамысловатее. Вот, между прочим, Дмитрий Моисеевич Яичков на одном из регентских съездов провел такую мысль, что больше 2-3 новых сочинений нельзя брать на службе. Нельзя. Это слишком отвлекает внимание молящихся к музыкальному воплощению текстов. Отец Матфей, ему не было равных в том, как он разнообразил певческое оформление церковных текстов. Но не по принципу многообразия, а по принципу сходства и различия. И вот он берет тоже песнопение, но другим образом его воспевает. А принцип берет от древних распевщиков. Вот вам церковное мышление в церковном пении. И вот еще стишки на «Бог Господь». Все мы прекрасно знаем это начало утреннего богослужения, да, начало утреннее. После шестопсалма, после Великой Ксении, диакон возглашает глас такой-то, Бог Господь. В уставе написано буквально так. Учиненный же канонарх, и же прокимный на вечерней сказует, сотворив поклон предстоятелю, возглашает Бог Господь со стихии его в настоящий глас. Он не просто объявляет глас, он возглашает Бог Господь в настоящий глас. То есть он поет Бог Господь и поет стихи. В объяснении этого указания владыка Афанасий Сахаров как раз вот в упомянутой мной книге так и пишет, что канонарх возглашает Бог Господь его со стихией его в настоящий глаз. Возглашает не только Бог Господь, но и стихию его в настоящий глаз. Конечно, обозначается не простое чтение, а пение на соответствующий глаз. Это пишет владыка Афанасий Сахаров. В чиновниках Могилевского Преображенского собора тоже можно выделить такую фразу. Там, правда, не канонарх написано, канонархист сказывает Бог Господь на глаз, и где же противно сказывают. И вот у отца Матфея воплощается эта идея. Воплощается в двух глазах, первом и четвертом. Он распевает на знамени напев, первый глаз и четвертый. И, соответственно, праздники, в которых праздничный тропарь этого гласа, уже получает новое музыкальное воплощение. А праздников с тропарями четвертого гласа, дунысятых праздников, у нас достаточно много. Со стишком на Бог Господь четвертого гласа связана следующая история. Летом 2009 года отец-настоятель Черниговского гефсиманского скита, расположенного неподалеку от Лавры и принадлежащего ей, обратился к отцу Матфею с вопросом. Он собирался устроить на скитской колокольне часы с курантами по образцу лаврской, но затруднялся, какую мелодию взять для часового перебора колоколов. Отец Матфей помолчал, подумал и пропел. «Не умру, но жив буду, и повем дела Господня». Как вы знаете, это один из стишков на Бог Господь, распетый на четвертый глаз. Отцу-настоятелю понравилась идея, и он позже заказал такие куранты. Видя, что отец Матфей расположен в беседе, он попросил исполнить его давнее желание и приехать с хором в скит на престольный праздник. Отец Матфей опустил голову, а через некоторое время сделал прощальный жест рукой. Так вот, Черниговская гефсиманская икона празднуется 14 сентября. 15 сентября отец Матфей умер. Наверное, чтобы закончить разговор о регентах и композиторах, послуживших для обители, наверное, самым логичным было дать вам послушать хотя бы две из стихир русским святым, так как мы с вами сегодня упоминали святителя Афанасия Сахарова и сам принцип распева. А об этом распеве отец Матфей говорит, что он, в принципе, положил на этот киево-печерский распев этот текст уже в начале 60-х годов и говорит, что у него было несколько вариантов этого распева, подобно доме Евграфов, и все что-то как-то не устраивало его. Был и местный гефсиманский вариант, были и другие варианты, и потом на каком-то отдельном листочке ему попался киево-печерский вот этот распев, и когда он положил на него текст, то у него сразу было вот ощущение, что вот так и надо. То есть он даже по-новому взглянул на сам текст. И вот он вспоминал, что первый раз мы пели «Русь святую», то есть вот эти стихиры, со смешанным хором в 1963 году на престольном празднике русским святым. Под Успенским собором, там, где находится храм в честь русских святых. Для меня это был один из самых счастливых моментов жизни. Ведь кто был на службе? Старшее поколение, которое выстрадало о земном отечестве, вынесло все на своих плечах. И весь хор от умиления плакал. Репертуар, который выбрал отец Матфей для этого концерта, свидетельствует о том, как он подходил к делу церковного пения не по принципу красоты внешней, мелодической, да, а по принципу смысла. Вот представьте себе, 1988 год, мы с вами помним, что это было. На центральной улице, на центральной сцене страны, на главной сцене страны, на сцене Большого театра возглашается призыв «Русь, храни веру православную». Причем, если мы знаем, что исполняя в храме эту стихиру, отец Матфей делал упор на слово «Русь», иногда делая такую фермату, которую, в принципе, никто не мог подражать, потому что ее надо же наполнить смыслом, наполнить чувством, содержанием, то здесь вот, если вы обратили внимание, «Русь» достаточно строго и сдержанно сказано, а потом на «святая» замедление. Все, кто сидят, все знают свою причастность отечеству русскому. А он им хотел сказать, что «Русь» прежде всего святая. И вот это умение его через пение постоянно говорить о важном, Вот оно, собственно, и было главным в его творчестве. И мне кажется, что он чувствовал свою сопричастность не только церкви, но и действительно всем нашим русским песнотворцам. Не случайно, когда отец Андроник на вечере памяти отца Матфея, который проходил в зале церковных соборов, причем в день памяти отца Сергия Трубачева, так совпало, что 40-й день пришелся вблизи Дня памяти, и так как его надо было немножко перенести, день, вечер памяти, он полностью совпал с Днем памяти отца Сергия. Так вот, отец Андроник Трубачев сказал, что в свое время, отпевая отца Сергия Трубачева, отец Матфей как бы в его лице отпевал всех безвестных регентов, певцов и всех, кто послужил церкви и ее пению в 20 веке, в сложном, драматичном 20 веке.
Вы слушали заключительную 7-ю часть лекции беседы Екатерины Николаевны Садиковой, помощника регента хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Письмо 31. Лавра, декабря 4, 1851 года. «Пришедший к литургии, увидел я на святые мощи преподобного Сергия принесенный покров новый. На вопрос, кто принес, гробовой сказал, что московский купец З. И точно такой же на гробницу преподобного Максима Грека, по особенному случаю, а именно, купец З, как больной, молясь у себя в доме, призывал на помощь преподобного Сергия. В следующую ночь он видит во сне преподобного Сергия, как бы из раки вставшего. Больной падает и молит его о молитве пред Господом. Преподобный говорит ему: «Нужно тебе покаяние, грехи твои оскорбляют Господа». Больной снова молит, и преподобный обещает принести о нем молитву и помочь в болезни. Больной говорит: «Батюшка, преподобный Сергий, что я принесу тебе в благодарность?» «Ничего мне не надобно», — сказал преподобный, — «а принеси, что хочешь, преподобному Максиму Греку». Больной получил облегчение в болезни и привез два покрова, один на преподобного Сергия и другой на преподобного Максима Грека, также масло деревянного для лампад и свеч восковых. В первый раз я слышу такое общение преподобного Сергия с преподобным Максимом. Письмо 32. Лавра, апреля 22, 1852 года. Скитянин послушник Иосиф, весьма послушливый, смиренный и трудолюбивый, месяца три тому назад заболел. Взят в лаврскую больницу, развелась чахотка самая сильная, лет ему не более 24. Видя, что средства не помогают, он с покорностью воли Божией готовился к переходу в жизнь будущую. По предложению духовника привезли больного в скит. Он очень обрадовался, что его взяли в скит, благодарил всех со слезами, но силы его приметно час от часу ветшали. Духовник с послушником попеременно не отходили от него. Он в совершенной был памяти. Каждый день приобщали его божественных тайн. Двое суток он прожил в ските, ни на час духовник не оставлял его». Пред смертью минут за пять говорил с ними о вечности, просил молитв, и потом закрыл глаза и стал говорить тихо: «Приговор кончен». В эту минуту духовник спрашивает его: «Как тебе, братья?» «Очень хорошо». И открыл глаза, протянул обе руки, как бы желая обнять духовника, но уже не мог, и сказал последние слова: «Слава Богу!» и скончался. Лежал в гробу, как ангел. Так, видно, предсмертный суд извещает о благом или болезненном состоянии умирающего. Письмо 33. Чудов. Мая 27-го, 1852 года. Сегодня наш эконом был в Новодевичьем монастыре на погребении благочестивой монахини Викторины и потом рассказывал. В келье игумены Новодевичинской, жившей на испытании девица Пелагия, была больна горлом, не опасно. На другой день после смерти Викторины во время ночи видит она сон. Представилась ей Викторина в богато убранной комнате и говорит: «Поди ко мне, Пелагия, послужи мне, у меня ты видишь хорошо». А эта отвечает: «Пожалуй, да возьмешь ли?» «Возьму». Пробудившись ото сна, Пелагия рассказала виденное и слышанное игуменье и другим, и прибавила: «Не умереть бы и мне». Сон свой рассказывала она в 4 часу утра 25-го, а в 7 часов вечера того же дня помре. Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово».Подошел к концу 633-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор программы Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.